которые хранили традиции и эпохи крещения Руси, да, они просто вычитывали молитвы, вели такую четкую, строгую жизнь, но священников своих не имели.
То есть не причащались?
Ничего? Нет, не причащались, ничего. Как протестанты, можно сказать, себя вели. Вот, при этом имея свою общину, такую строгость определенную. Вот. Патриарх Алексей и патриарх Никон, они проводили реформу строго. Причем она начала развиваться с 1654 года, затем собор еще состоялся в 1656 году, а окончательно уже утвердилась новый греческий устав собора 1666-1667 года. То есть на соборе, который еще Никона осудили, тогда же утвердили еще новый греческий обряд. Все. Конечно, это привело к серьезным, конечно, проблемам. Надо сказать, что многие выступили против. Вот. Из них можно отметить епископ Коломенский Павел, протопоп Аввакум, боярыня Морозова. Вот. Ну и ряд других иерархов церковных, которые выступали против.
А ее казнили Морозова или она уехала в Сибирь просто?
Да, точно сейчас не могу вам сказать, не помню точно. Вот. Но она была такая яркая личность, и впоследствии
казнь. Ну, картина есть, да.
Ну да, я понимаю. Скорее всего, отправляли в ссылку. А также надо сказать, что горячим противником был и протопоп Иван Неронов.
Неронов.
Протопоп Иван Неронов. Как раз с протопопом Аввакумом они были друзья и жили рядом.
Книги священного писания не подлежали?
Нет, конечно, это ничего не касалось. А в основном обряды веры, конечно. Дальше патриарх Никон, когда все эти реформы уже были приняты, он отправил своего человека в Константинополь к патриарху Паисию и задал ему 26 вопросов.
А какой 654 Константинополь-то уже? Или 1500 же?
1654, я сказал.
Константинополь в каком пал?
1453.
Аксополь-то остался же. Патриарх Константинопольский называется. И у греков вот и Константинополь. Это турки называют Стамбулу.
То есть они не убили никого? Там же сидел как бы патриарх
Константинополь? И всегда сейчас сидит там патриарх Константинопольский.
Турки же всех вырезали.
Ну нет.
Они оставили право.
Вообще мы с вами не успели пройти по истории церкви этот момент. Я сейчас на втором курсе лекцию как раз по этому читаю. И там как раз подробно мы рассматриваем, что делали турки, что не делали турки, как жили греки в Константинополе под игом мусульман.
Ну, то есть они же оставили право.
Конечно. Давайте не будем отвлекаться. Это очень большая тема. Можно уйти в сторону. Вот. В итоге, значит, отправил патриархнопольскую Паисию человека, задав ему 26 вопросов, которые как раз касались разных вопросов богослужения. Надо сказать, что в этих вопросах патриарх Паисий четко указал на греческие традиции. Плюс Никон как раз спрашивал, что делать с епископом Коломенским Павлом, с двумя протопопами и так далее. Потому что они поступали против. И он как раз у патриарха Паисия просил ответа. Вот. Вот. Ну а дальше отмечено был Паисий ответ прислал. Он указывал, что всех еретиков и раздорников следует ссылать. Вот, не давать им как бы совершение богослужения, ну и отсылать от себя, то есть. Также патриарх требовал, чтобы точно совершалась служба с Восточной Церковью и литургией. Также всех протопопов и коломенского епископа, в случае, если они не отрекутся, отлучить от церкви. И сравнивать их с арианами, кальвинистами, лютеранами и так далее.
А где же они там служили? Софию-то в мечеть превратили?
Ну, другие сидят. Храмы были фонари, социальный квартал, там были православные храмы.
Нет, у меня это не срастается в голове.
Потому что вы не знаете некоторые темы, поэтому не срастается.
Нет, ну просто они же оказались, получается, под властью турецкого султана. И мы их на их обряд, и на и их вообще слушаем и прислушиваемся.
Конечно, потому что это патриарх Константинопольский. Вот. В итоге реформа прошла очень тяжело, отметил для себя. Народ внутри очень сильно разделился. Надо сказать, что действия Алексея Михайловича поддерживали все его преемники, сыновья Федор Алексеевич, Петр Алексеевич, потом жена Петра Екатерина, и потом Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и так далее. То есть весь практически 17-18 век было строго гонение на старообрядцев, староверы и так далее. Им будет жить невозможно. Впервые с ними диалог начался только в 19 веке. И таким основополагающим здесь явился митрополит Филарет Дроздов. Мы об этом еще поговорим. Появление единоверческой церкви. То есть пытался как-то вот найти с ними компромисс. Но это в 19 веке. А 17-18 век они преследовали. Как люди, которые были против государя. Но пока реформа проходила, тут произошли другие вещи. Это размолвка между царем Алексеем Михайловичем и самим Никоном. На самом деле, эта размолвка, все уже то, что они должны были разделиться, все к этому уже шло. Никон подписывался великим государем, что на самом деле он не имел права. Ему Алексей Михайлович несколько раз разрешил, когда тот был в походе. Но Никону это понравилось. Вот. Потом Никону нравилось, что сам Алексей к нему обращался, его слушал и так далее. То есть он был уверен, что царь рядом с ним и никогда его там не предаст. Но люди, которые находились с царем...
То есть он подменял уже царя.
Да, подменял царя. А люди, которые были рядом с царем, видели, что Никон... Ну, берет на себя больше полномочий, начали наговаривать на царю, на Никона, говоря, что он, смотри, вместо тебя идет, и великим государем называется, и вообще тебя не слушает, и так далее. Это как я сегодня услышал, наместник благословляет, дайте красное облачение. Нет, берите оттуда, наместник говорит, а монахи нет, вот, знаете... Ну да, надо договориться, надо понять. То есть, им надо четко сказать, не слушай, лично не будешь, я тебе снимаю, все. Не, ну как так, помирно так. Вот Алексей Михайлович, такой же был в этом плане, поймите меня. А Никон действовал жестко, четко, ясно в этом плане. Вот. А люди рядом, которые сходили в церковь, такие, подбегавшие такие, знаете, как бы улыбаются за спиной. Ну, я с такими в жизни сталкивался, тоже понимаю. Которые, и они говорят, вот смотри, как он себя ведет, смотри так. И вот накручивали царя против Никона. В общем, по-видимому, охлаждение между царем, то есть произошло приблизительно в 1658 году.
Между царем и патриархом?
Да, между царем и патриархом. Летом. Потому что еще в 1657 году мы видим, что очень понравилось царю место Уистра, ну, как Иерусалим, и вот он стал Никон строить как Новый Иерусалим, монастырь, очень понравилось ему, да, с этими возвышенными там холмами и так далее. И он стал эти холмы горами называть, Фавор, там, Ермон и так далее. Вот. Поэтому как бы историки отмечают, что, скорее всего, размолвка наступила явно летом 1658 года, когда в Москву приехал грузинский царевич Теймураз. По этому поводу во дворце, значит, был большой обед, но Никона не пригласили. Хотя прежде в подобных случаях ему оказывали первую честь. Патриарх об этом донесли. Он удивился и поэтому послал своего боярина по имени Дмитрий узнать за каким-то церковным делом. Ну, там, а самому посмотреть. Кто там пришел, еще что. А был там окольничий, звали его Богдан Матвеевич Хитрово. Он расчищал в толпе путь для грузинского царевича. И когда он увидел, значит, этого Дмитрия, боярина, патриарша, он его палкой ударил. Куда-то пошел. Когда тот его ударил, он сказал, я патриарший, якобы патриарший человек. А он ему еще раз по лбу ударил. После чего этот Дмитрий пришел к Никону и рассказал, что его не пустили, даже избили палку пару раз по голове. Тогда Никон взял, написал царю письмо и просил суда за оскорбление своего боярина.
Палкой по голове, как это?
А царь ему собственноручно ответил, я все разберусь и сам с тобой видеться буду. Ну, как бы успокоились. Однако, считается, прошел день-другой, а царь с Никоном так и не повидался. Видно, тогда уже ему на уши налили. Вот тут я недавно узнал, что отец Иоанн на меня был обижен как 2 года, тоже тут на уши. И сам потом писал, вот эти истории, насколько все похожи, как здесь, это вообще просто, ну, везде одно и то же. Просто бабские сплетни, по-другому не назовешь. Вот. Дальше, значит, не повидались они, Никон не понял. Тут наступил 8 июля, праздник Казанской иконы Божьей Матери. Ну, по-нашему, 25-го, тогда был это юлианский календарь. И в этот праздник царь обыкновенно служил со всем собором в храме Казанской иконы Божьей Матери, с боярами, и царь обязательно должен был быть на богослужении. И накануне, когда пришло время собираться к вечерне, патриарх послал царю священника с вестью, что патриарх идет в церковь. А царь-то не пришел. А там как было? То есть идет патриарх, ну и просит и священника обращаться, что идет патриарх, будет служить и приглашает тоже царя с ним вместе помолиться. Так было раньше не заведено. Но его не было. Никон не понял, что это случилось такое. Что я сделал плохого, как говорится? А уже ему на уши царь Алексей Михайлович пели.
А царь в алтаре находился?
Да, в алтаре мог находиться, там или местом специально уготовлено было. Вот. Поэтому Никон понимал, что царь на него озлобился за что-то. 10 июля был уже праздник Ризы Господней. Тогда по обычаю царь присутствовал на патриаршем богослужении в Успенском соборе. Никон опять посылал священников к царю и перед вечерней, а потом перед заутренней. И царь не пришел, а послал к Никону своего человека, князя Юрия Рамадан. Ну, одного из любителей уже бла-бла-бла на уши царю припеть. Вот. Который пришел, Юрий Рамадановский, сказал, «Царское величество на тебя гневен». Оттого он не пришел к заутренне и повелел не ждать его к святой литургии. Ну, вообще круто. Пришел, обиделся. Вот приходит ко мне отец Никита, говорит, отец, он на тебя обиделся. И че? Когда? Понимаете? Вот, тоже мне. Причем говорит. Потом я там узнал все это тоже. Кто там что-то пропел. Вот. Это вообще у нас просто вот. Вот. Никон спросил, за что царь на него гневается? А этот Ромадонский, ты пренебрег его величеством и пишешься великим государем. Вот. То есть он ему там давно это сказал. Тут, понимаете, то есть проблема была с этим его боярином, что избил. Тот написал отвечу, да, а тут великий государь. То есть всплыло там еще 5-6 лет назад, что на самом деле Алексей Михайлович разрешал ему делать. А тут они ему говорят, смотри, как он к тебе относится, смотри, вот 5-10 все. И вот это...
Накрутили,
вот. Ну и, конечно, накрутили, а как вы думаете-то? Вот. Ну, в итоге, значит... Никон вообще в шоке был. Он говорит, я великим не собой называюсь, а потому что царь разрешил. У меня и грамоты есть на это одобрение. То есть логично. А тот ему начинает, вот тебя царь почтил как отца, пастыря, ты этого не разумел, а сам величаешь себя этим, как бы, как царь. Отныне не пишись и не называйся великим государем. Почитай тебя впредь не будет. Не будет царь. Ну, понимаете, такой тоже услышит. И вот тут, по идее, кому-то бы прийти, встретиться, да, пообщаться, объясниться как-то. Ну, тут вообще был сложный процесс. Ну, представьте, вот вам такое что-то говорят, вы тоже не знаете, и как вы поступите?
Надо идти именно к этому человеку.
Ну,
что, через десятые, да? Руки-то, да.
Но историки пишут, что самолюбие Никона было уязвлено.
О.
А если это царь, как к нему пойти?
Да.
Ну, прийти, доложить, что патриарх пришел, может, и примет.
И тут Никон пошел в крайность. Он задумал торжественное отречение от патриаршей кафедры.
Ничего себе, обиделся, да.
Да.
Ах так?
Я здесь такое вообще в жизни видел. Это вот в церкви, господи, как я верующим сохранил душой. Вот это насмотрелся всего. Это чисто вот это все домашнее, земное. Особенно как-то как обижаются братья на сестер, братья на братьев, мамы на папы. Вот все это вот это обиды просто пустые. На самолюбие уязвлено, и все. И он решил отречься. То есть, все, не буду твоим сыном больше. Все, вообще ты меня больше не знаешь, общаться с тобой больше не буду. Ну, в крайности, да? И здесь он же патриарх для людей. А он как бы обиделся, ну ты же меня делал, все, тогда я не буду называться, ты не хочешь, все. Тоже сглупил, но не понимал, на что вообще идет. Историки пишут, что он рассчитывал, что кроткий набожный царь испугается и поспешит помириться с ним. Ну, он, конечно, просчитался. Вот. Он сказал своему дьяку Калиннику, тот уговаривал его этого не делать. Но Никон сказал, я добьюсь своего. Его дьяк передал боярину Зизину, что сейчас, что, то есть Никон... дальше передали, значит, Никону, чтобы он не гневил государя, иначе, если захочет воротиться назад, да будет поздно. Вот вообще супер слова сказаны, которые впоследствии так и были. То есть, не гневи царя, значит, снимайся, служи и все. Что ты, кто тебе мешает? Ты патриарх. А у нас корвен
тяга. Гордыня.
Гордыня, ну, конечно. Никон несколько лет, что призадумался, стал было писать, но потом разодрал написанное, сказал, иду, все. Куда? Он приказал купить себе простую палку, какие носили попы. Патриарх отслужил в Успенском соборе литургию, а во время причастия дал приказание, чтобы никого не выпускали церкви, потому что он намерен говорить поучение. При конце обедни Никон стал говорить поучение, прочитав сначала слово из Златоуста, Никон повернул речь о себе и говорит, ленив я стал, не гожусь быть патриархом от лени. Вот. Вы называли меня еретиком, иконоборцем, что я новые книги завел. Камнями хотели меня побить. С этих пор я вам не патриарх. Ну, народ заявил.
В общем, на всех обиделся.
Ну, сильно сказано. Вот представьте, патриарх Кирилл сказал, я вам не патриарх. А как вы окрестивели, неучи? Побить меня, вот Петрарх Кирилл скажет, побить меня камнями хотели. Сказали, что винный завод на мне. С часами на меня наезжают. Все, не патриарх я вам больше. Народ был в шоке. От такой неожиданной речи в церкви поднялся шум. Трудно было расслышать, что Дали говорил Никон. Никон разоблачился, ушел в резницу, написал царю письмо, надел мантию и черный клубок. Вышел к народу и сел на последней ступени амвона, на котором облачается архиерей. Народ тревожно кричал, что не выпустит его без государева указа. Царь, когда узнал об этом, очень раз это в шоке тоже был, и также открыл, я будто сплю с открытыми глазами, царь говорит. И к нему он отправляет князей Трубецкого и Родиона Стрешнева.
Он, наверное, хотел, чтобы царь прибежал и попросил
его вернуться. Да, да, да. Он хотел, чтобы тот приказался, тут они друг друга. И он отсосал. А эти все, наоборот, там бла-бла-бла на уши. Вот. Вот. И Трубецкой пришел и говорит, для чего ты патриаршество оставляешь? Кто тебя гонит? А Никон говорит, я оставляю патриаршество сам собой. Потом пришел еще из Трубецких, сказали, не оставляй патриаршества, а Никон, я даю место гневу царского величества. Ну, конечно, тут неслись. Ужас.
Вроде серьезные люди.
Да такие. Вообще, да. Дальше Никон говорил, бояре и всякие люди церковному чину обиды творят, а царское величество правы не дает и на нас гневает, когда мы жалуемся. А нет ничего хуже, как царский гнев носить. Дальше мы припомнили, что он опять им великим государем наминуется, ну и так далее. В этом, дальше, значит, Никон попросил, чтобы ему дали келью. Вот. Никон снял мантию, вышел из церкви и пошел в Воскресенский монастырь на подворье свое. Побыл он 2 дня, надеялся, что царь вызовет его к себе, но царь сказал, нет, не стал его вызывать.
Такого-то громко. То есть он действует, как сказать, все, что делал, по сути, и его деятельность как самоутверждение получается?
Ну, он пытался как-то на царя повлиять, потому что знал, что тут богобоязненный, все-таки, когда уходит патриарх, как бы считалось благословение, потеря, а... У того было просто обида на него.
Нет, я имею в виду вообще все.
А обида и была, знаете, как... А вы знаете, какая была обида? Это когда ты, он же, Алексей Михайлович, ему говорит, ты ему сколько дал? Он же никто был. Он там, ты его сделал архимандритом, ты его сделал митрополитом, ты ему патриарший сан дал, ты ему то, ты ему все. А он, видишь, как к тебе относится? Как власть получил, все. Вот ему на уши, понимаете? А Алексей Михайлович все это слышал. Ну, извините меня, но Никон-то не сам просился на все это. Он хотел обычно быть игуменом в этом монастыре на Белом море. А он его сам здесь оставил. Понимаете? Никона тоже можно понять. Почему? Потому что ему самому же разрешали. А Никон, извините меня, он был прямолинейный по личности. Это Алексей Михайлович мог улыбаться, а за спиной там кого-то слушать. А Никон был прямолинейен. Понимаете? Сильно двухметровый, широкоплечий мужчина. Вот. Который служил Богу по-своему, видел как по-своему. Да, ему было тяжело, потому что, как сказать, он вообще не понимал, что произошло. То есть, он даже не знал, в чем он виноват. Понимаете? То есть, вот если мы с вами посмотрим, что он великим государем называется, но на то, извините меня, проблема великих титул великого государя, проблема была в том, что то же самое было у Михаила Федоровича. Ну, там его отец был родной, когда он патриарху Филарету дал называться. А здесь сын Михаил, Алексей, видно, зная историю, разрешил какое-то время называться великим государем, пока он уезжал. Может быть, потом Никон также именовался великим государем, когда царь уже был на месте, и за это бояре зацепились. Но то, что царь был обижен, накручен, это да, это было правда. Здесь проблема была в том, что у них очень были близкие, добрые отношения. И вообще у людей очень близких, у кого добрые отношения, потом происходят вот такие размолвки. Понимаете? Особенно это у нас очень ярко проявляется, когда у нас есть друзья, подруги, с кем мы очень дружим, близко и так далее. Но есть при всем этом, вот когда вот, знаешь, близкий, ты же близкий очень. Потому, и потом, когда тебе друг звонит, тебе подруга, да, или друг, а ты говоришь, я занят, все, он обижается и все. То есть ты меня 10 раз выслушивал, да, а тут меня не выслушиваешь. Все, обида. Понимаете? Ты мне 10 раз взаймы давал, в этот раз не даешь. Обида. Понимаете? То есть вот так, то есть... Проблема в том, что мы выстраиваем какие-то отношения, и от этого люди обижаются. Кто в этом виноват? Никто в этом не виноват. Здесь проблема взаимоотношений определенных. Так сложились отношения, они сложились, но они были неправильные. Правильные отношения, когда они есть, когда они, понимаете, равноправны, когда истинные друзья, они, как сказать, они друг друга понимают. А эти отношения называются больные. Это когда мы находим человека, который нас понимает, пристращаемся к нему, и не друга в нем видим, а кто нам комфортен, как мне хорошо. И когда вдруг он делает что-то не так, все, иди с Богом. Но какой это может быть дружба? Дружба выстраивается на равноправных отношениях, когда ты чувствуешь другого, другой чувствует другого, друг друга понимаете, уважаете, оскорбляете. То есть взаимоуважение, взаимопонимание. Чувствование одного и другого. То есть ты не обижаешься, что он тебе 10 дал, а один раз не дал, потому что не было. Ты входишь в понимание, потому что твой друг. А когда ты пристращаешься и говоришь, это моя подруга, это мой друг, но при всем этом я тебе не прощу, что ты мне не помог, я тебе не прощу, что ты меня не выслушал. Я не прощу, что у тебя дом лучше, чем у меня. Я тебе не прощу, что у тебя муж лучше, чем у меня. Ну какие тут друзья? Понимаете, это больные отношения, и у нас здесь в мире все на таких отношениях выстраиваются и живут в этих отношениях. А потом расходятся. Дружили 10-15 лет, а потом разошлись. И обида, полная обида. Такие же отношения выстраиваются между матерью и ее детьми. То есть мать все разрешала, а потом кому-то она еще переписала. Какой-то там еще, кому сначала любила, потом еще все, обиду, с матерью больше общаться не буду. Пожалуйста. Тоже, знаете, больные отношения. Вот такие же больные отношения были у Никона и Алексея. Понимаете? Они выстроены были в том, что Никон воспринимал, а Алексей считал, что он был зависим, ему нужен был такой Никон, он все готов, и потом он ждал от него какую-то отдачу. А какая отдача, если кто-то выстраивает четкие отношения? Да, у Никон был с характером, да, он был сильный по духу, у него были свои взгляды. С Алексеем они обещались, общались. Потом, извините меня, Алексей сам постоянно бегал к нему. Понимаете, не Никон его звал. Он сам к нему бегал. А потом он взял и перестал к нему ходить. Поэтому патриарха Никона можно понять. Тяжело понять его поступок, что он от патриаршего сана отошел. Понимаете, можно говорить, на самолюбие, еще что-то. У нас у всех самолюбие.
Гнев, наверное.
Нет, это не гнев. Я говорю про самолюбие. Я говорю, мы все люди самолюбивые. То есть, вот если вас, например, человек не будет уважать, вы же с ним общаться не будете. Потому что он задевает ваше внутреннее самолюбие. Относится к вам без уважения. Понятное дело, что если у вас есть обожаемый предмет, вы все простите. Даже если он вас не уважает. Ну, это как раз больные отношения называются. Вот. А когда идет взаимоуважение, хорошие отношения. Вот. Поэтому аналогично воздействует. То есть, когда человек тебя не проявляет уважение, у тебя самолюбие задевается. Но есть важный момент. Мы должны, Никон, проблема, что надо было разделять отношения со служением. Понимаете? Ну, то есть, у вас, грубо говоря, вот есть руководитель, да, вы работаете, и все, у вас какие-то особые отношения дружеские. Потом он чем-то обидел, говорит, так я увольняюсь с работы. Вы говорите, я ухожу с работы. Меня, а, или вы так мне больше говорите. Я самый лучший работник. Меня на любом месте возьмут. Ты вообще кто такой? Меня сейчас на любом месте возьмут. Все, заявление об уходе. Иди с Богом. Я пошел. Вот, практически вот то, что сделал Никон.
Только есть две большие разницы. Одно то, что это гражданские отношения, а другое дело...
Это мы, это вы, люди, светские миряне, да, хотя христиане, все равно так вот это правильно, но здесь произошло...
Он же служил церкви, служил Богу, у него была миссия.
Вот именно проблема в чем? Он как раз и вот здесь запутался в этом-то.
Да, нужно ему...
Он, понимаете, он запутался в чем? Сам. То есть здесь проблема, его же никто не гонит, ему, тебя же никто не гонит. Почему у Никона дальнейшая жизнь была очень тяжелая? И он прошел тяжелый крестный путь, и в Москву-то он не вернулся. Он умер по дороге в Ярославль. Он возвращался, но Господь его обратно не пустил. Он же прощался в Москву, но умер по дороге. Очень важный момент, который мы с вами должны отделять. Есть ты, когда Богу служишь, а есть человеческое. Так вот, мы имеем разделение. Если ты Богу служишь, ты Богу служи. А этим Никон Бога обидел. Можете понять?
Да.
Именно при чем? То есть у него отношения с Алексеем, а он же снимает сам, потому что ты же Богу служишь. Богу. Почему? Ему многие говорят, не уходи, говорили и так далее. И впоследствии дальше у Никона это ужаснейшая жизнь, тяжелейшая жизнь. Потому что он сошел с чего? С своего креста. Он стал патриархом. Он стал, помните меня, с креста не сходит, с него снимают. Это то же самое, если бы Господь Иисус Христос сказал, я не пойду на смерть, все. Я уезжаю в Казахстан, как бежать из СВО. Майор побежал, в итоге его поймали и 6,5 лет дали. Ну вот, пример то же самое. Ты же был майором, ты же работал в этой системе, ты же, да, я читал, что там он хотел в 2012-м уйти, но ты же не ушел, ты остался служить, а потом раз, и ты убежал. То есть это тоже предательство. Если в государстве так относятся, а что тогда говорит по закону Божьему? То есть вас поставили на служение. Вот вы, вот, например, приходите на... Вот вы пришли в храм, вы получаете в курсе благословения. Вам Господь дает. Вы взяли, да пофигу, мне это неинтересно, я ушел. Ну как, у вас же группа какая была, кто-то ушел. Ну, молодцы, вы вместе держитесь, я про многих других. Но опять, почему? Потому что...
Это не стойкие.
Да, не стойкие в этом плане. Но дело в том, что... Кому много дается, с того много и спрашивается.
К сожалению.
Именно. Я, конечно, понимаю, что я уверен в том, что Никон потом, конечно, просил у Господа прощения. Я думаю, так и были у него. Он понимал, что он ошибку сделал, что именно он не должен был снимать себя. Он все это потом понял, все это осознал. Это правда. Он все понял, он осознал, но Бога просил прощения за это. Это правда. Потому что он не должен был это делать. Потому что весь, помните, в этом же письме, я сам собой оставляю. Я просто никогда не забуду, когда моя мать сама увольнялась, и потом не могла 3-4 года найти работу, уходила в большие кредиты, это была такая жесть. Вот не понравилось ей, она была достойнейшей бухгалтера и найдет себе работу. И не могла найти. И только потом силы молитв, терпения через 4 года нашла. А вот тут ее потом, через какое-то время, она проработала лет 10, ее уволили. Уволили. И она нашла работу сразу же. Сразу же нашла. Вот 2 месяца отдохнула, сразу же нашла. Господь ей сразу дал работу. И все, и она обрела покой. То есть, одно дело убирают тебя, и потом тебе дают. А другое дело, когда ты сам приходишь. Понимаете? И это очень важный момент. Вот я сейчас являюсь проектором по воспитательной работе, да, я должен нести работу до конца, да, сложно, да, там трудно, да, там с тобой могут кто-то не считаться, там через твою голову прыгнут, ну и так далее. И можно прийти написать, так, не хочу, вот дайте мне быть педагогом и священнослужителем, батюшкой лучше рукоположите, я буду на приходе служить, и все, аллилуйчики. И что? И что мне Господь может за это потом дать? Я же не знаю результатов, да. Вот. А если ты несешь свой крест до конца, то есть до конца, и тебя вдруг увольняют, Ну, так бы, мы тебя... Но потом тебе Господь сразу другое место дает. И дает тебе, что ты спокойно на этом месте. Да, это может быть не какой-то... Но ты обретаешь покой. А если ты уходишь, ты там недоволен чем-то. Вот почему и в браке то же самое. Почему нельзя никогда первым подавать на развод? Почему? Потому что никогда покоя не будет. То есть кто был инициатором развода, все, капут. Покоя не будет никогда. Я просто знаю, видел просто, это просто никогда. Но человек, который сам пострадал, его кто-то, да, ему даст Господь покой. Он даже имеет еще право второй раз вступить в брак и мир обретет. Но кто был инициатором развода, покой никогда не найдет. Потому что он слез с креста. И будет туда-сюда болтаться там, это женщины, мужчины, искать кого-то, с кем-то знакомиться. И еще, и все равно вот это будет болтание внутреннее. Потому что инициатор все равно, как говорится... Инициатива всегда, знаете, наказуема. И в этом плане очень четко это просматривается. Поэтому, если уж Господь благословил или попустил, ну, всякое бывает, да, в отношении, как там вступили в брак, надо терпеть до последнего. Вот. И молиться, чтобы кто-то вас бросил, но не вы. Тогда вы обретете покой. Даже если вы поняли, что не ваш человек. Ну, ждите, пока дойдет до такого момента, что Господь дает. Все, заканчивайте. Но сами не инициируйте. Потому что, вот, например, у нас так в церкви дается развод. В случае, если мужчина взял, готов тебя там убить, например, угрозу жизни. Здесь имеет право, да, например. Или там избиение, и это. Но если просто там лениво работать не хочет, еще 5-10, уж терпеть придется.
Носки разбрасывает,
да, курит там, выпивает. Ну ничего плохого не делал, как бы угрозы жизни нет. Терпите до тех пор, пока он сам не уйдет.
Какой не уйдет.
Тогда все, вот это называется несение креста до конца дней. Знаете, как тяжело? Или просто лучше не вступать в брак и быть счастливым человеком одному. Да.
Счастливый.
Вот. Счастливый человек, правильно. Потому что, понимаете, да, и зато честно. Ну, представьте, вы вступите в брак, и будет вам человек вот такой просто, вот как рыбу мясо, сидеть, болтаться, ничего. И вы не можете сами развести, потому что тогда
это,
мир...
Вы сейчас уговариваете не искать мужа?
Нет, не искать мужа. Не искать мужа, а именно, если человек, она увидит человека, который будет о ней заботиться, там, любить, трудиться, работать. Что? Ну тогда зачем? Зачем?
Работала, еще забыла.
Да. Нет, ну тогда жить вы можете.
Просто любит.
Нет, но если вы его можете терпеть, тогда важно, поймите меня. Тогда это важно, если вы его можете терпеть. А если вы не можете терпеть, то же самое мужчина, если он берет жены, да, и не может терпеть женщину, которая орет, кричит, там, мозги выносит, лучше не жениться тогда. А то в юности нравится она мне такая, задоринная такая.
Так сразу не узнаешь.
Но, а все равно ответственность, ты с ней потом жить будешь постоянно. Мне всегда помогали. Мне говорят, мне кто-то нравился, они всегда говорят, ты представь, как-то она будет, вот, как в роли судьбы, мелькает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И это очень сразу охлаждало всякое. Ты же сразу понимал, сможешь ты так или не сможешь. И мужчина тоже, потому что если ты женишься, все, надо терпеть. Либо надеяться, что она тебя сама свалит и убежит к другому.
Умеете вы как настроить.
Ну так зато по закону, если она убежит, а ты, ну как, ты делал как мог. Да.
Снятие себя ответственности.
Нет, я объясняю ситуацию.
Ты дал
мне. Нет, здесь есть момент тяготы. Нет. Тяготы друг друга носите. То есть ты работаешь, трудишься, как ты есть являешься. Ты не должен провоцировать на ее уход. Например, если ты подаешь ей повод, то есть ты общаешься с другими женщинами, время с женщиной проводишь, конечно, ты даешь инициативу, значит, ты будешь виновен, что она потом убежит от тебя. Это одно дело. Но другое дело, если ты ленивый, зарплата 5000 рублей, как говорится, пьешь, друзьями гуляешь, ну, в меру, понятное дело, носки разбрасываешь. Вот, и ты встретил вот такую, которая там это... как бы тоже мозги тебе выносит, грубо говоря. Вот здесь остается что-то терпеть. Но она может просто отрываться. Нравилось ей хорошо. Ты там сидишь, тебе пофигу. Ну, живут так люди, живут. Ну, такие отношения. У каждого свои. А если человек не может терпеть, правда, лучше не жениться. Почему? Искушение, да, понятное дело, там физиология, всякие проблемы, но дело не в этом. Дело в том, что вы не будете связаны ни с каким мужчиной, ни с какой женщиной, а еще детей от них родить. Это же вообще капут.
Дети капут?
Нет, капут от чужого человека, который не твой.
Мужа?
Ну какой муж, если он там бьет, издевается, унижает, и пятое-десятое? Ну это ладно, дети у вас останутся. А если какой-нибудь хитрый олигарх заберет себе?
На олигарха не выходить,
ну. В общем, проблем полно. И поэтому всегда говорилось так. В браке нужно выходить по любви, но не по влюбленности.
Это можно небольшой пример, но не про, да. Не про брак, а про то, что желаемое и реальность. Это, у меня дочь ходила в музыкальную хоровую студию к отцу Александру, и как-то он на собрании родительском говорит, я когда, говорит, шел в монахи, я, говорит, ну, думал, что я не хочу детей, буду Богу слушать. В итоге ему верили в хоровую студию с детьми, и она расширяется, Как бы совершенно разные представления.
Ну, это как бы, да, но это ему помогает заботиться, потому что Господь говорит, кто пойдет ко мне служить, тому я дам больше всего и того, и того, и того, и того. Поэтому он и занимается этим.
Ну, да. Вот. То есть он представлял, что наоборот, как бы ни брака, ни детей, все, а тут детей очень.
Не, я вам честно скажу, я был дешпомом, помощником, работал с 8 по 7, пока не жил. У меня было ребят вот так. И все равно я никогда не уставал, у меня вот двое сейчас, это как будто 40 человек на тебе повешено. И поэтому я понимаю, что ты когда Богу служишь, тебе Господь дает, ну это как легкость такая. Отдумал свои, это просто вот так. И я понимаю разницу свои и когда тебе со стороны. Потому что там как манна небесная, а здесь кусок мяса тяжелый, переваривающийся. Вот это реально, понятное дело.
Потому что свои 24 на 7, а чужие они...
Да дело не 24 на 7, я и по работе сутки уезжаю, у меня жена все равно. Я вот когда приезжаю, я просто чувствую всю определенную тяжесть внутреннюю. Почему? Ну, во-первых, там идет у меня процесс. Там вот такой момент, что вот самое сложное отношение в семье в чем связано, что хочется детишек своих родных обнять, поцеловать, пятое-десятое. Эти функции хочет сразу делать мама, понимаете? И она становится доброй, пушистой, чтобы детки мягкие, пушистые были. Но проблема в том, что если двое родителей балуют, да, принимают, то дети становятся набалованные, капризные и так далее. Так вот, если отец, да, или мать строгим не станет ради ребенка своего, они просто на шею тогда снят. То есть дети совсем разбалуются и не будут уважать родителей, не слушать, это видно. Но никто же не хочет быть строгим. Все хотят обнять, поиграть, пообщаться. И в результате ты выбираешь выбор. Либо ты отдыхаешь, балуешь, но потом тебе геморрой, потому что у меня есть несколько моих друзей, знакомых, которым сейчас, конечно, уже 82, но они именно выбрали вот этот путь любви и макара. А потом сейчас дети, их один астролог, другой там непонятно где, всякие бабы постоянно продали две квартиры, на улице отца оставили. Слава богу, мать умерла и не видела все, что дальше произошло. Вот. И он мне говорит, они набаловали. А я говорю, а он говорит, я работал. А все равно воспитание-то важно. И в итоге приходится быть строгим, приходится строгим быть. Ну да, потому что ну, это ужас, просто потому что набалованные дети, они не, у них, поймите меня, они привыкли, что родители не авторитет, постоянно балуются, им даже советоваться нечего. И они постоянно в другом ищут что-то. И поэтому ищут себе либо жен, либо мужей жестких каких-то, где они недополучили строгости. Вот всегда так. И поэтому нужна золотая середина. А если мама вообще все разрешает, иначе, то представьте, каким надо быть отцом строгим. Причем не жестоким, а именно строгим. А строгость, она не дает отдыха. Жестокость, да, ты оторвался, и слава богу, тебе хорошо, спустил пары. А строгость нет. Тебе приходится себя насиловать. Понимаете? Насиловать себя. Заставлять себя быть строгим. Заставлять. Вот это проблема. И по этой причине, конечно, с детьми очень тяжело.